Глава 12. Всадник на облаке. Мы завершили предыдущую главу тем, что Иисус начал говорить о своей смерти сразу же после того, как он бросил наживку силам тьмы у врат ада и горы Ермон. Этот вызов стал началом череды событий, которые привели к осуждению Господа и его смерти на кресте. Христиане читали о суде над Иисусом много раз. Однако за всем этим стоит сверхъестественный контекст, который часто не замечают. Чтобы понять, что в конце концов привело Иисуса к смертному приговору от иудейских властей и его передаче Понтию Пилату для исполнения этого приговора, нам следует вернуться в Ветхий Завет, книгу Даниила. Мы должны попасть на встречу Бога с его небесным воинством, на Божий совет. Ветхий днями и его совет. Седьмая глава книги Даниила начинается с довольно странного видения. Даниил видит четырех зверей, поднимающихся из моря. Книга Даниила, 7 глава, с 1 по 8 стих. Все они выглядят очень причудливо, но последний зверь особенно сюрреалистичен. Когда в Ветхом Завете толкуют сны, неодушевленные предметы и живые существа всегда что-то обозначают. Так и в этом сне четыре зверя видения Даниила – это четыре империи. Мы знаем об этом потому, что видение Даниила соответствует сну Навуходоносора во второй главе Даниила, в котором был показан Вавилон и другие три империи, которые восстанут после Вавилона. Однако нас интересует то, что Даниил описывает дальше. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели, и раскрылись книги». Даниила, 7 глава, с 9 по 10 стих. Мы знаем, что ветхий днями – это Бог Израиля. Это довольно легко определить, особенно если мы сравним описание его престола с видением престола Божьего у Иезекииля. Иезекииля, 1 глава. Огонь, колеса, некто в человеческом образе, сидящий на престоле в видении Иезекииля – все это очень похоже на то, что видел Даниил. Однако заметили ли вы, что Божий престол в видении не единственный? В видении Даниила престолов много. Даниила, 7 глава, 9 стих. Достаточно, чтобы усадить весь божественный суд, Божий совет. Даниила, 7 глава, 10 стих. В видении небесный суд заседает, чтобы определить судьбу зверей, империй. Решено, что четвертый зверь будет убит, а другие три будут лишены власти. Даниила, 7 глава, 11 и 12 стихи. Вместо них восстанет другой царь и царство. И вот тут-то все становится очень интересным. Сын человеческий, грядущий на облаках. Даниил продолжает описывать свое видение. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Даниила, 7 глава, с 13 по 14 стих. Фраза «сын человеческий» используется часто в Ветхом Завете. Она просто описывает человека, и нас это не должно удивлять. Что действительно должно удивлять, это описание этого человека в данном отрывке. Книга Даниила, 7 глава, 13 стих, описывает человека, идущего на облаках к ветхому днями. Что же тут такого, спросите вы? Дело в том, что везде в Ветхом Завете это описание применяется исключительно к Богу. Исаия, 19 глава, 1 стих, Второзаконие, 33 глава, 26 стих, 67-й псалом с 33 по 34 стих, 103-й псалом с 1 по 4 стих. Однако в 7 главе Даниила Бог уже представлен как ветхий днями. Такое ощущение, что в своем видении Даниил видит второго бога, который в то же время является и человеком. Что-то наподобие тому, во что верят христиане, когда говорят, что Бог один, но он больше, чем одна личность. В этом-то все и дело. Когда Иисус стоял на суде перед Каиафой, в Евангелии от Матфея 26 главе, а жизнь его висела на волоске, он осмелился сказать нечто, что задело за живое всех присутствующих. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Евангелие от Матфея, 26 глава, с 59 по 66 стих. На ясный вопрос Каиафы Иисус дает ответ, который, казалось, не имеет никакого отношения к делу. Он процитировал книгу Даниила, 7 главу, 13 стих. «Ты на самом деле хочешь узнать, кто я такой, Каиафа? Ну тогда слушай внимательно». И тут же последовала незамедлительная реакция. Каиафа сразу же понял, что Иисус говорил о себе как о фигуре второго бога в Данииле, 7 глава, 13 стих. Человеке, который описан так, как Ветхий Завет описывает исключительно Бога. Он говорил о себе как о Боге в человеческом облике. Это было богохульством, а значит и основанием для смертного приговора. Иисус, конечно же, знал об этом. Он не собирался защищаться. Он знал, что должен умереть, чтобы восстановить Божье Царство, чтобы привести верующих в Божью семью и отобрать народы, отвергнутые Богом при Вавилонской башне, у господствующих над ними начальств и властей тьмы. И он умер. 21-й псалом известен тем, что через слова Давида описывает физические последствия распятия, приоткрывая для нас несказанные ужасы креста. Страдающий псалмопевец стонет: «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа? Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование от грудей матери моей. На тебя я оставлен от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные, васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». 21 псалом, с 8 по 15 стих. В этом описании есть нечто жуткое, свирепые тельцы васанские. Как мы уже отмечали ранее, в ветхозаветные времена Васан был сосредоточием демонических богов и входом царства мертвых. Это место было центром поклонения Ваалу, который символизировался быками и коровами. Тельцы васанские – это термин, описывающий демонов, силы тьмы. В наше время этот образ во всей его мрачной отвратительности использовал Клайв Льюис в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Всякий, кто читал эту книгу или видел фильм, не может забыть, как Аслан смиренно положил свою жизнь на каменный стол на радость полчищам белой колдуньи. И точно так же, как Иисус переиграл сатану, Аслан оставил белую колдунью в дураках. То, что зло воспринимало как момент триумфа, обратилось в их полное и бесповоротное поражение. Вы боги, но вы умрете как человеки. Благодаря тому, что было совершено на кресте, сатана не только потерял права на жизни детей Адама, но также его пособники в бунте, сверхъестественные боги, элохим народов, вскоре лишатся всех своих владений. Сверхъестественные боги были назначены Всевышним Богом, Богом Израиля, править над народами. Второзаконие 4 глава с 19 по 20 стих и 32 глава с 8 по 9 стих. Нам не сказано, когда они стали Божьими врагами. Тем не менее, они ими стали. Они отвратили Божий народ, Израиль, от поклонения ему, чтобы вместо этого они приносили жертвы им. Второзаконие 17 глава с 1 по 3 стих, 29 глава с 26 по 27 стих и 32 глава 17 стих. 81 псалом, который мы рассматривали во второй главе, чтобы познакомиться с концепцией Божественного Совета, сообщает нам о том, что эти элохим злоупотребляли своей властью и поощряли зло. Они не хранили Божий закон, не выступали за справедливость. «Встал на Божьем совете Господь, и богам, элохим, произнес приговор. Доколе будете суд неправый творить, становиться на сторону злодеев, защищайте бедного и сироту, за смиренного и нищего вступайтесь, выручайте гонимого и бедняка, от рук злодеев спасите его. Не поняли, не уразумели они, во тьме ходят, пошатнулись основания земли». 81 псалом с 1 по 5 стих, перевод Российского библейского общества. Вторая часть псалма повествует о том, что Бог созвал свой небесный совет для того, чтобы сообщить богам, что их ждет далеко не радужное будущее. Их правлению придет конец, когда Бог решит востребовать народы. «Хоть я и сказал вам, вы, боги, и все вы, сыны Всевышнего, но вы умрете смертью людей, как земной владыка падете. Боже, воспрянь, будь судьей земли, все народы – владенье твое». 81 псалом 6 по 8 стих, перевод Российского библейского общества. Когда же Бог решит востребовать народы? Ответ мы уже видели ранее в книге Даниила, 7 главе, 14 стихе. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Смысл послания в книге Даниила, 7 глава, 13 и 14 стихи очевиден. Когда Сын Человеческий получит царство, это будет началом конца для сверхъестественных сил тьмы. Иисус уже получил царство в своем воскресении. Бог воскресил его из мертвых и посадил одесную себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 20 по 21 стих. Почему это важно? До креста сатана обладал вечными правами на наши души. Все люди умирают, и потому идут в царство мертвых, его владение. И там бы мы и оставались, если бы не жертва Иисуса и его воскресение. Через веру в его работу на кресте мы воскрешены с ним. Как мы видели в предыдущей главе, сатана был изгнан из Божьего присутствия, когда царство началось на земле. Евангелие от Луки, 10 глава, 18 стих. Бог больше не будет принимать обвинений против верующих. Сатана больше не имеет прав на наши души. Почему же мы живем так, как будто он все еще имеет на нас права? Мы не обретаем спасение через нравственное совершенство. Спасение – это дар, который приходит по благодати через веру. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 9 стих. Следовательно, спасение невозможно потерять из-за нравственного несовершенства. То, что не приобретается делами, не может быть потеряно из-за дел. В вопросе спасения важна верующая преданность. Мы должны верить, что Иисус отобрал права у сатаны, а также должны отвернуться от иных богов и связанных с ними мировоззрений и верований. Это и есть то послание Божьего Царства, которое нам поручили сообщить народам. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих. По мере нашего послушания, владения враждебных богов, начальств и властей будут уменьшаться. Снова и снова, душа за душой. Врата ада, царство мертвых не смогут устоять перед воскресением, не смогут удержать распространение Евангелия. Когда Христа распинали, все это казалось абсолютно нереальным для его учеников. Однако они вскоре осознают всю суть Божьего послания.